כתבי רבש א',
טרודי רבש הפרווי תום,
עמוד 249,
249 סטרניצה, אידיום כפרעונו, פטרה אסטטיה, פטרה קלונקה, סניזו, סאסלוף ואבלקה ידוע. Известно, что нет наслаждения и блага, которые не могут раскрыться в мире, прежде чем будут в мире желания, килим желания отдавать. Ведь наши получающие килим еще не чисты из-за нашего эгоистического способа получения, который не только ограничен, но и отдаляет нас от Творца. И чтобы достичь отдающие килим, приводит нас к войнам и раздорам, ибо противоречит нашей природе. А для того даны нам Торы и заповеди, для того, чтобы достичь уровня отдачи. Как сказали мудрецы, создал я злое начало и создал я Тору в приправу. Также дана нам заповедь «Возлюби ближнего своего, как самого себя», о которой Раби Акива говорит, что это великий закон Торы. То есть за счет того, что человек работает над любовью к товарищам, он приучает себя выходить из рамок любви к самому себе, стараясь достичь любви к ближнему. Но необходимо понять, что то, что мы видим собственными глазами, что есть люди, которые вкладывают все свои силы в любовь к товарищам, тем не менее, ни на йоту не приблизились к любви к Творцу. То есть работали, чтобы могли работать в Торе и заповедях из-за любви к Творцу. Точнее, эти люди говорят, что в любви к ближнему они немного продвигаются. Однако в любви к Творцу никакого продвижения они не наблюдают. Однако и в любви к товарищам также есть разные ступени, которые необходимы. Нужно думать о необходимости работы любви к товарищам. Это подобно трехэтажному зданию, в котором есть основной этаж и еще два над ним. Царь живет на третьем этаже. И говорят, что тому, кто должен, хочет войти к царю, вся цель которого и единственное желание встретиться лицом к лицу с Творцом, сказано, что прежде он должен подняться на второй этаж, потому что невозможно подняться на третий, не побывав предварительно на втором. И, конечно, это понимает каждый, что это так. Но есть особая причина в том, что прежде нужно подняться на второй этаж, то, что называется исправление. Ибо, поднявшись на второй этаж, человек может научиться разговаривать один на один с царем. И тогда он сможет попросить у царя все, что его душе угодно. Человек, который уже слышал, что прежде нужно подняться на второй этаж, и лишь потом поднимается на третий, прекрасно понимает это. Но поскольку его единственное желание — увидеть лик царя, и больше его ничего не интересует, то подняться на второй этаж, как ему сказали, для него это тяжкий груз. Но у него нет выбора. И тогда он поднимается на второй этаж. И его вообще не интересует, что там происходит. Хотя он и слышал, что на втором этаже человека обучают, как обращаться с царем. Но он не обращает на это внимания, ибо не в этом его цель. Поскольку цель его — сам царь, а не то, чему он может научиться на втором этаже, поскольку цель его — не учеба, его цель — встреча лицом к лицу с царем. Так чего же, для чего же тратить время на пустые дела? Потому что что может быть по сравнению с царем? Все ничтожно. А раз так, то для чего интересоваться тому, чему обучают на втором этаже? И потому, когда он поднимается на второй этаж, у него нет ни малейшего желания там задержаться. Он хочет тут же подняться на третий этаж, потому что там находится сам царь, ибо в этом все его желание. Но тут ему говорят, что пока ты не выучишь законов, существующих на втором этаже, ты можешь оскорбить достоинство царя. И потому никакой надежды нету для тебя подняться на третий этаж прежде, чем ты не выучишь все, что нужно выучить на втором этаже. То же самое с любовью к ближнему. Мы слышали, что невозможно удостоиться любви к Творцу, прежде чем ты удостоишься любви к товарищам. Как сказал Раби Акива, «Возлюби ближнего своего, как самого себя» — это великое правило Торы. И если человек упражняет себя в любви к товарищам, но не рассматривает эту любовь как самостоятельную ценность, а видя в ней лишь нечто дополнительное, необязательное, и выполняет эту заповедь, поскольку у него нет выбора. При этом каждую минуту он думает, когда же я удостоюсь любви к Творцу и смогу избавиться от любви к товарищам, которая является для меня тяжким грузом. Ведь так тяжело мне вытерпеть этих товарищей, поскольку я вижу, что каждый из них обладает отличными от моих свойств, и нет с ними никакого подобия. И только в силу необходимости я с ними сижу, ибо нет у меня другого выбора. Мне сказали, что без любви к товарищам я не смогу достичь любви к Творцу. Только поэтому я с ними сижу. Но я могу сказать сам себе, что я могу выиграть от того, что терплю их. Я смогу исправить себя и избавить себя от страданий из-за того, что сижу вместе с ними вместе и терплю их разговоры, которые мне не по духу и не по нраву. Но что поделать? Мне говорят, что я обязан страдать в этом мире. Поэтому страдаю. Я сижу и ожидаю, когда же придет время, когда я смогу сбежать от них и не смотреть больше на ту низость, которую я в них вижу. И понятно, что такой человек не берет от любви к товарищам того лекарства, которое называется «любовь к ближнему». Он действует, исходя лишь из того, что ему сказали, что у него нет другого выхода, ибо иначе он не сможет достичь любви к Творцу. Поэтому он выполняет заповедь любви к товарищам, исполняя все обязательства, предписанные товарищами. Но то, чему надо научиться, проходит мимо него. То есть выйти из любви к себе, из своего эгоизма, он не может. И любви к ближнему он не достигает. И эту заповедь, любовь к товарищам, он исполняет не из любви, а из страха. Ибо нельзя достичь любви к Творцу, прежде чем достигают любовь к товарищам. И раз так, то он боится не исполнить заповедь «любовь к товарищам», ибо иначе ему не дадут достичь любви к Творцу. И это подобно нашему примеру, когда человеку не позволяют подняться на третий этаж, где находится царь, прежде чем он поднимется прежде на второй этаж. И смысл тут в том, что он должен научиться законам, как не оскорбить достоинство царя. Здравый смысл подсказывает, что человек, поднявшись на второй этаж, должен радоваться, ибо сейчас он учится, как остерегаться и вести себя в присутствии царя. А потом, когда он уже войдет в царский дворец, то он ни в коем случае не оскорбит царского достоинства. И поэтому сейчас, находясь на втором этаже, он должен сосредоточить все свое внимание на законах, которые тут приняты, и упражняться в них, приучить себя к ним, потому что хочет войти к царю, чтобы служить ему, и ни в коем случае не оскорбить его достоинство. Но это относится только к тем, кто желает войти к царю, для того, чтобы доставить ему удовольствие. В то время тот, кто хочет войти к царю для того, чтобы получить что-нибудь для себя, он вообще рассматривает свое пребывание на втором этаже как лишнее и неинтересное. И на второй этаж он поднимается лишь из страха, зная, что иначе ему не дадут подняться на третий этаж. Однако он не чувствует никакой потребности изучать правила поведения перед царем, которые обучают его не оскорбить достоинство царя, ибо все его желание — лишь войти к царю, оно основано только на любви к себе. Поэтому мы должны усвоить, что дана нам заповедь любви к товарищам, чтобы через нее мы могли научиться, как не оскорбить достоинство царя. Иначе говоря, если дать наслаждение Творцу не является единственным желанием человека, этот человек непременно оскорбит достоинство царя. А потому мы не должны пренебрегать любовью к товарищам. Ибо через это человек научится, как ему выйти из любви к себе и встать на путь любви к ближнему. И когда человек полностью закончит всю свою духовную работу, связанную с любовью к ближнему, он сможет удостоиться любви к Творцу. Необходимо знать, что в любви к товарищам есть особенность, заключающаяся в том, что человек не может обманывать себя, говоря, что он любит своих товарищей в то время, как на самом деле он их не любит. Ведь тут человек может контролировать себя, действительно ли он любит своих товарищей или нет. В то время как в любви к Творцу человек не в состоянии себя контролировать. Действительно ли его намерением является любовь к Творцу? То есть, желает ли он лишь отдавать Творцу, или он желает получить ради себя? Но нужно знать, что после всех тех исправлений, которые человек в состоянии сделать без помощи Творца, он все же ни капли не продвигается в духовной работе. И тут у нас возникает вопрос, ведь для чего же человек должен все это делать, если все равно потом он должен заслужить помощь Творца? Неужели Творец не может помочь человеку и без действий с его стороны? Ведь в любом случае действия человека не помогут ему в духовном продвижении. И дело тут в том, что пока человек не начнет духовную работу, он не знает, что он не в состоянии справиться со своим злым началом. В то время как, когда человек начинает идти по духовному пути и делает все, что только в его состоянии, тогда он может вознести истинную молитву к Творцу, прося его помощи. Конец.
Что мы делаем дальше? Вопросы по этому, семинар, чего вы хотите, не знаю. Есть вопросы? Да, Ицек.
Если я нахожусь в группе с неправильным намерением, как он пишет, что если он любит товарищей только из страха, на самом деле хочет достичь Творца. Почему свет не воздействует и не меняет намерения? Мы же говорим, что мы находимся в группе, мы выполняем действия и продвигаемся. Почему в данном случае это не работает?
Я не знаю, какие действия он производит.
Но было сказано, что он находится в группе и делает все, что ему говорят.
Да. Зачем?
Чтобы достичь царя.
Да.
Чтобы насладить его.
Да.
Но он не любит товарищей.
Да.
Почему свет на него не подействует и не изменит ему намерение, чтобы он их полюбил?
Свет действует в любом случае. И постепенно человек обнаруживает, что условие любви между товарищами — это не условие, а это построение ощущения для ощущения Творца, органа ощущения, что любовь к ближнему — это тот орган ощущения, в котором я ощущаю духовный мир. У меня нет другого подхода к Творцу. В чем я почувствую его? Что у нас было до разбиения килим? Было одно кли, и в нем один свет. Все было в совершенном виде. И разбилось. Свет находится в том же состоянии. Кли разбито. Мы должны склеить его снова. Исправление килим называется любовь к ближнему, любовь к товарищам. раскрытие света или доставление наслаждения Творцу, чтобы он раскрылся, происходит внутри любви между товарищами, нельзя по-другому. То есть две эти вещи, они взаимосвязаны. Мне не с чем подходить к Творцу, если я не действовал, не вкладывал себя в объединение с товарищами. С чем я прихожу?
Это
должно быть понятно и просто. Как я могу перескочить к любви к Творцу? Что такое любовь к Творцу? Что раскрывается какая-то реальность в объединении между нами, и мы называем эту реальность свет или Творец. И это раскрывается в этом органе ощущений, который я соединил. Потому что разбиение у каждого свое собственное. Я должен соединить все эти части вместе. Я должен соединить все человечество. Я должен в моем стиле, в моем разрезе, я должен соединить всех. И тогда я раскрываю Творца, это мой Творец. Ты должен соединить все человечество в своем разрезе, в том, во что, как ты включаешься в них, и разбиение относительно тебя. И тогда ты раскроешь там своего Творца. И так каждый и все, пока все не соберется вместе в одно кли одного Творца, это я не знаю. Это так написано, но действие, это действие уже в конце исправления. Так что нам надо понять, что из того, что мы учим, я думаю, что это самое простое, что если я не произвожу объединение между разбитыми частями клея, и мне негде раскрыть Творца, где я раскрываю его, где я отношусь к нему, я не отношусь к нему вообще, потому что мне некому относиться, Творца нет. Творец — это «приди и увидь», я раскрываю его из своих исправлений. Когда я соединяю келим вместе, и из объединения этих келим вместе, когда свет приходит и помогает мне соединить келим, производит само это объединение, и потом я раскрываю в них, во всех этих келим, из их объединения особое явление, которое называется хасадим, а внутри хасадим я раскрываю свет хохма, это, по сути дела, Творец. Это... Я не думаю, что это только для начинающего, который не представляет себе этот механизм, эту систему, думает, что мне нужен Творец, это товарищи, так, детский сад, чем они занимаются, это не для меня. Я хочу перескочить на третий этаж. Это начинающие так думают, да, потому что объединение между товарищами вообще никто не хочет этого. Но мы должны объяснять. И это, я думаю, самое лучшее из избиения кли. Состояние алиф, бет и гимел. Состояние алиф — это совершенное кли, но там находится только свет нефеш. Состояние бет — это разбитое кли, готовое к исправлению, наше исправление постепенно, пока мы не приходим в состояние гимел, там, где мы раскрываем Творца. Состояние алиф — Творец не раскрывается. Это нефеш, это... Только... жизнеобеспечение, тогда как состояние гимел, наранхай, когда ты раскрываешь это, вы находитесь в соединении, в слиянии. Без такого общего знания, что называется кли, как прошло разбиение, как оно должно исправиться. Без этого нам очень тяжело такими словами обыкновенными говорить о любви между товарищами. Это неубедительно, мне это не нужно. Все говорят, все политики, все говорят об объединении, любви, равенстве. Понимаешь, это очень уже... Мы привыкли слышать эти враки. И здесь то же самое. Поэтому это не убеждает человека, только изучение разбиения и исправления. Понятно? Да.
После этого урока я в отношении к тому, что вы сказали, чувствую как раз наоборот. Мы сделали много витков, мы проговорили много технических моментов, и в конце то, что не достает, это исправление как бы сердца, любви. Что с этим делать? Мы все время избегаем. Я все время чувствую, что мы убегаем, чтобы сделать это выяснение. Над любви люблю я товарища или нет? Я иногда ощущение, что как только я начинаю об этом думать, это сплошной ад.
Ну и?
Я не знаю, что делать. Разговоры о разбиении не помогают. Все эти слова, это теория очень красивая, это умная, это лучше, чем любая другая мудрость. Все, что в университете я учу, просто ерунда по сравнению с этим. Здесь такая колоссальная система. Но это все равно не помогает. Как бы дело не в этом, а в том, как прийти к тому, чтобы здесь не доставало сердце по-настоящему любви. Ну, мне так кажется.
Ощущение может быть как следствие света, возвращающего к источнику. И мне нечего добавить. Только требовать этого. Участвовать со всеми. И тогда свет действует и постепенно раскрывает тебе ощущения. Нечего делать по-другому. Поэтому мы существуем здесь согласно законам, которые установил Рабаш, а потом я, и мы видим эти вещи, что так они написали о них, учеба, распространение как можно больше и так далее. Мне нечего больше добавить. То, что я рекомендую, каждый должен говорить с другими людьми, и пусть примут на себя долг, обязанность пробуждать других. Я не могу пробудить себя, а других могу. Вот и все. Если ты не хочешь это делать, ну, подождите, может быть, еще 5 лет, захотите. Может, поймете что-нибудь. Потому что в любом случае... Они делают что-то, приходят, слушают, приходят на какое-то распространение. Это изменится. Но темп очень медленный. Что?
И обязательства, о котором прежде говорили, Акока задал 700 вопросов. Как пробудить любовь к товарищам? Об этом речь. Это то, на чем мы стоим.
Наша главная обязанность — это поддерживать группу объединенной, потому что в ней мы ожидаем раскрытия Творца. Но это согласно закону совпадения по свойствам. Что связь между нами должна быть связь любви в такой мере, когда мы достигнем между собой связи и любви. В этой степени там раскрывается внутри этого Творец. Это общая сила любви. И эта сила любви требует самоотмены, объединения. Так, действовать в этом. Не хотите действовать? Дал непреложный закон, который не изменяется. Не будет ничего другого. Вот и все. Я вижу, что у нас есть хороший шанс быть группой, которая соединяет все лестницы, ступени для человечества, как адаптер, который находится на конце лестницы, для человечества. Мы должны выполнить это действие. Ради этого я работаю. Нужно учиться, нужно делать объединение между нами, чтобы соединиться с лестницей, и нужно выходить на распространение, производить все эти действия, чтобы соединиться с человечеством, через народ Израиля, с человечеством. Этот механизм, эту систему мы обязаны построить. Это наше поколение способно и обязано. Вот так. Да.
Тергум.
Перевод.
I can't help but ask if we from this moment on.
Я не могу не спросить с этого момента и дальше.
Мы
начнем давать тот блестящий пример и отношение этих трех H каждую секунду. Насколько это ускорит время? Если все время играть в воодушевление, в взаимовключение, все время быть примером,
это очень сильно ускорит время, насколько, не знаю. Насколько вы захотите, чтобы это произошло? Когда вы захотите раскрыть связь, объединение любви между собой. Ну, конечно, это обязано быть, чтобы раскрыть Творца и тем самым доставить ему наслаждение.
So let me ask the group, what the hell's the problem? You got the path, you got the tools. What's the problem? Why aren't we doing it?
Так я обращаюсь к группе сейчас. Так какая к черту проблема? У нас есть килим, есть путь. В чем наша проблема?
Наша проблема в том, что мы должны пробудить сердце каждого товарища, чтобы он захотел этого, чтобы он захотел соединиться с другими. Будет дождь или что?
Нет.
Разбитые кости тут болят очень.
No.
Старые переломы.
Мы говорили сегодня о последовательности и взаимности, об обязанности работать друг с другом, пробуждая друг друга. Неважно, какие бы ни были состояния, мы бы не падали ниже какого-то минимального порога в работе друг с другом. Вы сказали, что Творец тоже хранит нам этот край, порог, если ты, Творец, работаешь. Если ты вне группы на протяжении дня или даже на уроке,
я не думаю, я вне группы или нет, я не думаю. Мне делали упражнение с курением, мне не рассказали. Привели меня в группу, я, думаю, три часа слушал эту презентацию. Шесть часов. Ладно. А потом сказали, сейчас мы все, да? Прекращаем курить. Если уже все, я принимаю на себя, у меня нет выбора, я включаюсь. Это группа, это товарищи, ученики, не имеет значения. И все. Я дал слово, что меня поставили в условия обязательства, и я не могу нарушить это. Не могу убежать оттуда. Что я нахожусь в группе, которая решила. Так я понял. И я тогда в это дело вошел и дал слово. И мне говорят, потом все снова стали курить. Да. Но я дал слово той группе, которая была в тот момент, понимаешь? И это существует вечно, это состояние. И все, я так до сегодняшнего момента. Но я чувствую обязательство перед той группой. И это обязательство, не знаю, как сказать, это духовная гарантия. Я не могу это нарушить, я не знаю, я не хозяин себе. Может быть, в следующее мгновение мне дадут что-то в голове переменится, я возьму сигарету и начну курить. Не знаю, что со мной произойдет, но сам я. Я все время удерживаю себя, я все время хочу, вижу, что кто-то зажигает сигарету, я с ним вместе, сердцем и душой. И все-таки все. Это называется обязательство.
Да, но вся эта серия вопросов и ответов, я помню, мы говорили вам об этом много и пространно, но я не помню, что я получил ответ. Допустим, ну вы не пример, понимаете, то, что вы обязались. Вы не пример.
Я гораздо слабее и хуже, чем вы все.
Но сам факт, что все снова начали курить.
Они не почувствовали группу. Не почувствовали обязательства.
Вот об этом вопрос как раз.
Мы должны обязать друг друга, мы должны укрепить друг друга.
Да, но это возвращает нас в тот же тупик. Мы находимся в ощущении, как сегодня вы нас пробуждаете, вы сегодня снова нас пробудили. Есть у нас желание вернуться к состоянию. Через некоторое время появится какая-то капля отягощения, и что удержит состояние? Как бы все выстроено на важности, но стирается важность.
Каждый должен обязаться. Есть понятие, это понятие называется группа. Это не физически, это не лица, это группа. Разбитые части, которые готовы удерживать себя и приближать себя к исправленной форме. Как у тебя есть глиняный сосуд, допустим, амфора какая-нибудь или что-то там. Амфора, знаете, что это?
Ваза казот, ну,
ваза такая.
Агарталь.
Нашли слово.
Кат. Ну, кат.
Горшок. Ну, пусть горшок. Глиняный горшок, который разбили, мы его держим. Каждый, это такая часть, и каждый старается. Я стараюсь поддерживать всех своей силой. И когда я принимаю на себя такое обязательство, мы сейчас должны только договориться, что мы действительно удерживаем, действительно хотим, действительно просим, чтобы Творец помог нам, чтобы я не выпал из этого ощущения, что я не испорчусь, что я буду удерживать это. Это моя работа, нет больше этого. Посмотрите, насколько это просто. Но это построено на важности, когда я сам по себе, у меня есть даже ощущение, вначале это начинается... Это в том, что мы все удерживаемся. Если я не удерживаю это горшок, этот клей, если мы его не соединим, мы животные, умираем, ничего не остается, мы ничего не выигрываем, ничего не зарабатываем, где духовный мир, ничего нет. Пока что мы должны пробуждать себя материально, в виде ради получения, но чтобы нам было понятно, что только когда есть полный горшок, мы раскрываем Творца, где объединение. Проблема в том, что желание получать — это очень хитрая вещь.
Ты не откроешь мне Америку, это понятно, что это так. Я тебе показываю единственный путь. Ну не то, что там тяжело, понятно. Но тяжело, но просим, кричим, плачем. Но просим.
Вопрос, как ускорить до такой степени, что наступит боль, что это не получается. Что можно знать еще 100 лет.
Нет, ну понятно, что это возьмет еще много времени. Тут нет сомнений. Но с помощью чего? С помощью усилия. Тут нет такого, не обойдешь. Творец не уступит ни на йоту. Если он уступит тебе твое усилие, это значит, что ты не постигнешь всех состояний для того, чтобы почувствовать ее потом полностью. Ты пойми, ты пытаешься и так, может быть, так объединяться. Ребята, что с нами? Как мы делаем то-то, то-то? И с помощью этого ты раскрываешь, вот так вот обтираясь, ты раскрываешь еще много-много деталей, ощущений, которые именно потом, вот в этих вот нюансах, ты прочувствуешь его во всех видах. Разбиение, оно полное, до конца, пока не осталось из этого горшка крупицы, даже не осколков, крупиц не осталось. Так каждый как бы, не то, что это каждый там какой-то осколок, нет, это окончательно пыль осталась от этого, даже не крошки. И мы должны собрать их, собрать правильным образом. Ну, представь себе, что это за работа. Да, да. Почему? Потому что без этого ты не раскроешь Творца. Потому что каждая крошечка в том виде, как соединяется с другой крупинкой, и ты строишь свою личную душу, и другие личные отдельные души, пока не соединяются в общую душу. Все это обязательно для раскрытия Творца. Ну, обязательно, ну что ты поделаешь.
Я, по сути дела, прошу совета, как внутренний расчет, как не изменить группе в тех местах, где ты обычно изменяешь. Откуда взять изменения?
Важность цели, пример по отношению к другим, обязательство принести им пробуждение.
Но это все в воздухе, как бы. Когда есть ветер в парусах, то есть, если нет, так нет. Там время есть.
Если у тебя не осталось ничего, делай только одно. Кричи, молись, проси. Ну, что я могу тебе? Чем помогу? Есть тебе кому?
Проблема, что это тоже есть как бы туман вокруг всего этого.
Потому что ты действуешь в одиночку, а не с другими. Молитва общества действует. Ты понимаешь, сколько как пытаемся убежать, каждый пытается убежать в свою нишу. Да, муж.
Макеша.
Какова связь между высшей силой, которая не дает уступок в усилии, в отступной судьбе каждого?
Он не может уступить, потому что закон, свет перед разбитым кли, а разбитое кли должно быть восстановлено, восстановить то самое цельное кли, целое, только своими силами.
Она делает еще много вещей. То есть сила, какая связь между ней и тем Творцом, который раскрывается в нашем объединении, как ощущение ответственности, любви, тепла, уверенности. Какая связь между этими силами? Как бы есть у меня один Творец и другой. Какая связь между ними?
Не понял. Еще раз.
Есть Творец, который раскрывается и соединяет с Нивом, есть какое-то тепло, любовь, какое-то ощущение, видимо, вибрация. Как я слышал, есть какая-то сила в мире, которая, видимо, была до меня и создала все, и не уступает в усилия. Какая связь между этими вещами?
Связь простая. Есть общая сила, это свет, свойство отдачи и любви, и это еще до того, как это мы раскрываем, и поэтому мы не можем его никак назвать. Ну, высшая сила. А есть силу, которую мы раскрываем в соответствии с мерой исправления келим, который раскрывается и называется Творцом. Боре, приди увидь. Творец — это тот, кого мы раскрываем. А что мы не раскрываем, это, ну, есть у этого разные такие названия. И это он не раскрывается, он не ясен, не определен в наших келим. Как есть вот отсмуто, непостигаемая сущность, то есть то, что предваряет нас, да? Творение, источник всего. А есть высшая сила, которая уже находится в связи между сущий из ничего, то, что он сотворил.
Хорошо.
Каково отношение к этой силе?
Одно ты раскрываешь, а другое ты не раскрываешь. Общая сила, которая действует и называется светом. Общий свет, свет бесконечности. А есть свет, который ты раскрываешь внутри кли в мире подобия. Кли со светом.
Как нужно относиться к этой силе, которая не раскрывается? Какое отношение к ней?
Твоя общая тяга к доброму и несущему добро. Твоя общая тяга к отдаче и любви. Это сила отдачи и любви.
Мы не работаем с ней, или работаем молитва к ней, или...
Молитва к ней, да. И то, что раскрывается как результат исправления, это твой Творец. Каждый раз раскрывается по-новому, иначе. Что делаем дальше? Ну, спрашивай.
40-е письмо, труды Рабаши, 2-й том, 40-е письмо, страница 1050.
Но пока спроси.
Вопрос по поводу текста. Зачем человек вообще поднимает человека с нулевого этажа на первый этаж? Он что, не знает, что нужно выучить законы?
Он ничего не поднимает, я не понимаю. Высший свет действует все время на разбитый келим. И разбитый келим в том свете, который действует на нем, на них, начинают подниматься. И раскрывается вот в этой цепочке исправлений в них, раскрывается каждый раз новое состояние по отношению к Творцу. Ты можешь спросить, почему Творец делает исправление, не спрашивая нас, и все-таки несколько кругооборотов был, может быть, так далек, а сейчас я приблизился, и также в своей жизни жил я себе хорошо, и вдруг кто-то меня пробудил, и я начинаю бежать к науке Каббала и так далее. Почему? Так Высший Свет действует и делает с нами так, на нижнем растительным, животным уровнях. И в них мы продвигаемся без того, чтобы нас спрашивали. Ты же видишь, что вся действительность так существует и продвигается так, и есть общая эволюция во всем мироздании. Но на всех этих уровнях мы приходим к состоянию, что мы должны принимать участие. Принимать участие, когда мы начинаем вести как бы это развитие. Это называется уровень говорящий. Когда нам надо подняться с животного уровня на уровень говорящего, тут мы должны подняться сами. Тут нет выхода. И мы находимся сейчас в этом состоянии. Начнем ли мы поднимать? И все человечество подниматься, все человечество должно подняться на этот уровень. Были в поколениях люди, которые получили пробуждение, подняться с уровня животного на уровень говорящего. Ну, это отдельные каббалисты, которые там были в малых группах. Сегодня же мы находимся на переходе с уровня животного на уровень, с уровня животного на уровень человека. Уже как все человечество продвигается к этому. Понятно, что все поступенчато, как написано, 70 народов мира. Это то, что соответствует 70 сферот Зерампина. Но так продвигаемся. И все. И это продвижение уже обязано для всех. В первую очередь на нас. Мы получили пробуждение. А потом другие. И это или путь Ахишен, или Бейто. Свет все время действует на Келим. Он сначала разбил Келим. Они все упали. Две эти тысячи лет между ними было перемешение. Ведь написано, что народ Израиля вышли в изгнание для того, чтобы присоединить к ним души народа. То есть работа по присоединению, взаимному проникновению. А потом, когда это взаимное проникновение закончилось, Высший Свет продолжает действовать, как общий окружающий. Так начинают келим пробуждаться. Есть такие, в которых решимота разбиения сильнее. Это мы. Есть такие, у кого решимот послабее. Так они потом. И так вот в соответствии с уровнями, да? Как падали келим, и как они перемешивались, так в соответствии с этими ступенями они поднимаются. Поэтому есть люди, в которых есть горящий огонь, и они готовы на все это, неважно, что будет. Они просто не могут представить себе иное существование. Зачем? Ради этого мира? Ради вот этого дерьма? Так жить? И есть такие, которые согласны с этим дерьмом. Да, там наполовину, на четверть, на три четверти. Это все зависит от решимо. Чего тут спрашивать-то? Да.
Допустим, он поднялся на первый этаж, и нет у него желания изучать законы.
Это может быть, что все...
Допустим, это решимо.
Ну, кто там? Да нет, это решимо не поднимает.
Ну, в нем развилось решимо.
Решимо развивается с помощью света, возвращающего к источнику. При нашем участии. А иначе нет. Ты останешься животным во всем, если ты не участвуешь в том, чтобы поднять себя наверх.
Хорошо. Но... Подняли, скажем, его с земли на первый этаж.
Кого? Его-то?
Ну, здесь дается пример.
Я не знаю, что это за пример. Я не понимаю твой вопрос. Кто вдруг поднимается на первую ступень? Подняться на первую ступень — это значит пройти все время подготовку. Дай Бог, чтобы ты за 20 лет это сделал. О ком ты говоришь?
Но если у него нет намерения изучать законы...
Ну так нет намерения, останется животным.
Он остается животным на первом этаже?
Да он не поднимается на первый этаж. С чего ты вдруг думаешь, что он поднимается на какой-то там этаж? Как человек может подняться, то есть сделать какое-то подобие высшему свету, если он не знает законов, не хочет их выполнять, если он не включается в окружение, если он не строит соединенные кли, где там раскрывается первый этаж? Ну как это может быть? С какой стати это такое будет? Творец что? Дает поблажки в исправлениях, и что кто-то просто так тебя поднимет, это значит признак того, что ты не почувствуешь Творца, хотя ты и, скажем, находишься на первом этаже. Ну как такое может быть? Это все равно, как мы берем маленького ребенка и поместим его между нами. Ну чего ему с этого? Он что, уже по-настоящему между нами понимает, чувствует, участвует? Все достаточно, Гершин. Да.
Мы говорили сегодня о любви к товарищам, как о нашем единственном средстве развиваться в духовном. А что нам нужно изменить в нашей группе, чтобы нам не путаться в разных других вещах?
Что значит изучать другие, путает, изучая другие вещи?
У нас есть стремление заниматься всем, чем угодно, кроме этого.
Да.
Мы, скажем, выходим на распространение, говорим, что вы народ Израиля, что у нас есть роль, что все, что разделяет нас, то, что мы говорили там в кругах. Но наше состояние в группе точно такое же. И...
У вас никакой другой проблемы, кроме объединения. Что вы хотите от меня?
Какую практику вы нам можете дать, чтобы мы были сфокусированы только на этом, чтобы это было все время перед нашими глазами, чтобы мы не отвлекались на другие вещи.
Играть в важность, как маленький ребенок, который играет, чтобы быть взрослым. У тебя нет никаких шансов вырасти, если ты не будешь учиться у маленьких детей.
Важность любви к товарищам?
Тоже. Все. Ты должен представлять себе, что ты находишься на первой ступени.
Я должен в группе ненавидеть то, что уводит меня из этого пути.
Тоже.
Если, допустим, сейчас будет кто-то со мной говорить, насколько важны детские летние лагеря и так далее, и так далее. И всякие вещи, которые вдруг запутают меня и уведут. То, что связано там с воспитанием, с культурой и так далее.
Нет, так и делайте, делайте только все через объединение между вами. Я не говорю о тех действиях, чтобы мы чего-то там не делали. Будем делать, еще как и сколько получится. Но весь вопрос, дает ли это в наше объединение, и делаем мы это через объединение.
Это должно быть единственным экзаменом всего, что делается в группе.
Вся моя жизнь, чтобы каждую секунду приводила к большему объединению, чем раньше, между нами.
Это объединение должно быть в виде какой-то идеи или чем-то персональным, что должен видеть в каждом товарище.
Да, да, да.
И это должно быть превыше всего остального в группе.
Да. А потом рассказывай, насколько это. Ага. Потом вернешь мне это. Почему? Потому что нету общей поддержки. Нечего тут смеяться. Это надо создать. Нет общей поддержки. И поэтому любая мысль, даже самая лучшая, или вдруг какое-то волнение от недостатка объединения или необходимости, это все не держит долгое время, потому что нет общего согласия. Это называется состояние у горы Синай, когда есть общее согласие.
Что мы должны сделать? Сделай, чтобы было это общее согласие. Мне нужно, чтобы группа давала мне только это, чтобы не путала меня с другими вещами. Что я должен просить, молить их, о чем? Пожалуйста, не путайте меня.
Проси, проси. Да? Езжай в Санту, там, где рядом с египетской границей, и встань там перед этой горой. Ну, что я тебе скажу? Ну что еще делать? Тысячу раз читали. А сейчас, конечно же, и в этом письме ты снова прочитаешь. Ну, давайте почитаем.